Глава 8. С той поры капитан Уэнтворт и Энн Эллиот вращались в одном кругу. Скоро случилось им вместе обедать у Мазгроувов, ибо здоровье мальчика не поставляло более тетушке предлога для отсутствия, и это положило начало долгой череде обедов и встреч. Теперь проверялось, может ли возродиться прежнее. Оба не могли не вспомнить былого. К нему то и дело обращались. Он не мог не поминать год помолвки, пускаясь в свои рассказы и описания, следуя своей моряцкой судьбе и повинуясь душевной потребности. Несколько раз в течение первого же вечера назвал он 6-й год. Это было в 6-м году. Это случилось еще до того, как я ушел в море в 6-м году. И хотя голос его не дрогнул, и хотя у нее не было решительно никакой причины полагать, будто при этих словах он пронзил ее взглядом, Энн, зная его и его сердце, тотчас поняла, что его, как ее самое, посетили воспоминания. Ему в голову бесспорно пришли те же мысли, что и ей, не причинив, разумеется, той же боли. Меж собой они не разговаривали, сообщаясь не более, чем требовала простая учтивость. Прежде столь дорогие друг другу, и теперь друг для друга никто. А ведь было же время, когда из наполнявших теперь залу в Апер-Кроссе гостей им двоим труднее всех было бы друг с другом наговориться, исключая, быть может, адмирала и миссис Крофт, совершенно счастливых и дружных. Другого такого исключения Энн не допускала и среди женатых пар. Не было здесь двух сердец столь же открытых, вкусов столь же общих, чувств столь же согласных и столь же ненаглядных двух лиц. И вот они чужие. Нет, хуже еще, чем чужие, ибо им сойтись не суждено. Это отчуждение навеки. Когда он говорил, она узнавала прежний голос, угадывала прежнюю душу. Собравшиеся были в совершенном неведении касательно флота. Рассказ капитана поминутно прерывали вопросами, особенно барышни Мазгроув. Не сводя с него глаз, то и дело спрашивали о жизни на борту, и что там едят, и как спят, и тому подобное. И если они изумлялись, узнавая, как удобно и разумно все там устроено, он отвечал им ласковой усмешкой, напоминавшей Энн о временах ее собственного неведения, когда ее обвиняли в том, что она полагает, будто моряк на судне принужден обходиться без еды, без повара, который бы ее стряпал, без слуг, которые бы ее подавали, и даже без ножа и вилки. Она слушала и предавалась размышлениям, которые перебил громкий шепот, не сдержавший нежных сетований миссис Мазгроув. «Ах, мисс Энн, если б небесам угодно было пощадить моего бедного сына, он бы теперь решительно переменился». Энн сдерживала улыбку, терпеливо выслушивала миссис Мазгроув, продолжавшую изливать свое сердце, и таким образом потеряла нить общей беседы. Когда же ей удалось, наконец, вновь направить свое внимание на то, что несколько более ее занимало, миссис Мазгроув уже явилась в гостиную с флотскими ведомостями. В Апер-Кроссе вдруг оказались флотские ведомости и углубилась в них, выражая намерение разыскать те суда, какими командовал капитан Уэнтворт. «Первое ваше судно...» «Помнится змей. Что ж, поищем змея».
«Вы его тут не отыщете. Он вконец износился и списан. Я последний им командовал. Он уж тогда никуда не годился. Считалось, однако, что он еще год-другой может походить в ближних водах. Вот нас с ним и послали в Вест-Индию».
Девицы были само изумление. «Адмиралтейство, — продолжал он, — любит позабавиться, посылая несколько сотен парней в море на утлой посудине. У них столько разных хлопот, и где уж различать среди веренных им тысяч жизней, какой меньше хватится на берегу?»
«Ну и ну! — вскричал адмирал. — И чего только современная молодежь не мелет!
Да лучше змея в славные его деньки корабля не было. Среди всех старых судов нет ему равного. Спасибо, надо бы сказать, за такой корабль. Человек 20 и с большими заслугами на него метили. Спасибо, сказал бы юноша, что так быстро корабль получил. Ведь не бог весть, как тогда успел и отличиться.
Я очень ценю свое счастье, поверьте, адмирал, задумчиво отвечал капитан Уэнтворд. Я весьма рад был своему назначению. Мне тогда позарез надо было уйти в море. Необходимо было чем-то заняться.
Еще бы! И зачем такому молодцу было торчать на берегу полгода целых? Нет, когда у человека нет жены, его так и тянет в море. «Ах, капитан Уэнтуарт!» — вскричала Луиза. «Воображаю, как вы сердились, разглядев, что за рухлядь вам подсунули».
«Но я знал давно, что такое змей», — отвечал он, улыбаясь. «Я столь же много мог в нем обнаружить нового, сколько вы обнаружите нового в заслуженной старой ротонде, которую надевали по случаю дождя чуть ли не все знакомые ваши, когда вдруг в очень дождливый день ее придется надеть и вам». «Ох, для меня он был добрым старым змеем. Он исполнял все мои прихоти. Я знал, что так будет». Я знал, что либо нам вместе суждено пойти ко дну, либо он мне во всем покорится. Вдобавок, пока я на нем ходил, ни разу не выпало двух штормовых суток кряду. Я ловил каперов в свое удовольствие, а на пути домой, следующей осенью, снова мне посчастливилось. Я наткнулся на тот самый французский фрегат, за каким гонялся. Я привел его в Плимут, и снова мне выпало счастье. Мы и 6 часов не простояли в зунде, как на 4 дня целых зарядил такой шторм, который и за 2 дня доконал бы бедного змея. Близость великой державы ничуть бы нас не выручила, и еще через сутки я стал бы доблестным капитаном Уэнтуортом в траурной рамке в углу газетного листа. А раз я погиб на утлом суденышке, никто обо мне бы и не печалился. Энн лишь в душе содрогнулась. Барышни Масгроув, напротив, предались сетованием столь же громким, сколь и неподдельным. И верно тогда-то, — проговорила миссис Масгроув тихо, словно размышляя вслух, — тогда-то он и перешел на Лаконию и познакомился с нашим бедным мальчиком. «Чарльз, голубчик», — подозвав его, — «спроси-ка у капитана Уэнтворта, где познакомился он с твоим несчастным братом. Я вечно путаю». «Да, я помню, матушка, это в Гибралтаре. Дико отослали больного в Гибралтар с рекомендательным письмом от прежнего капитана, капитана Уэнтворту». «Ох, Чарльз, и скажи ты капитану Уэнтворту, пусть не стесняется упоминать при мне бедняжку Дика. Мне даже приятно слушать, когда о нем толкует такой преданный друг». Чарльз, не вполне убежденный в том, что дело обстояло таким именно образом, в ответ лишь кивнул и ретировался. Девицы уже рыскали по страницам в поисках Лаконии, и капитан Уэнтворт, не в силах отказать себе в этом удовольствии, избавляя их от трудов, взял бесценный том в собственные руки и в который раз прочел статейку, упоминавшую о названии, достоинствах и нынешней непригодности Лаконии, заметив, кстати, что и она сослужила ему верную службу. «Эх, славные были деньки, когда я ходил на Лаконии, как быстро я на ней разбогател. С одним другом моим мы так славно водили ее на гибриды. Бедный Харвилл, уж как ему нужны были деньги, больше даже, чем мне. Он был женат, превосходнейший малый, никогда не забуду, как он радовался. Оно и понятно, мне так его не доставало на другое лето, когда в Средиземном море снова выпало счастье». «Поверьте, сударь, — сказала миссис Масгроув, — для нас тоже был счастливым тот день, когда вас поставили капитаном на этот ваш корабль. Мы уж вам не забудем того, что вы для нас сделали». Голос ее прерывался от волнения, и капитан Уэнтворт, не вполне поняв слова ее и верно решительно позабыв про Дика Масгроува,
глянул несколько озадаченно, словно ожидал продолжения.
«Это про моего братца», — шепнула одна из девиц. «Маменька говорит про бедного Дика».
«Бедный мальчик», — продолжала меж тем миссис Масгроув. «Он так остепенился, так исправно стал писать, когда попал под ваше начало. Как бы хорошо, если б он вовек с вами не расставался. Уж мы так горюем, капитан Уэнтворд, что он упорхнул из-под вашего крылышка». При сих словах в лице капитана Уэнтворда мелькнуло такое выражение. Так сверкнули ясные глаза, и вот так дрогнул прекрасный рот, что Энн тотчас поняла, что не только он не разделял сожалений миссис Масгроув касательно Дика, но, верно, не без труда в свое время от него отделался. Однако уступка эта легкомыслию была столь мгновенна, что, не зная его так глубоко, как знала Энн, остальные ничего и не заметили. И в следующую уже секунду он совладал с собой. Почти сразу подошел к дивану, на котором сидели сама она и миссис Масгроув, сел рядом с последней и вступил с нею в тихую беседу о ее сыне, с добротой и участием, свидетельствовавшими об искреннем уважении ко всему, что есть истинного и вовсе не смешного в родительских чувствах. Да, они оказались на одном диване, ибо миссис Масгроув услужливо подвинулась, давая ему место. Лишь миссис Масгроув их разделяла. Преграда, надо признаться, довольно внушительная. Миссис Масгроув обладала весьма основательными формами, приспособленными природою куда более для выражения радости и веселья, нежели для томности и печали. И в то время, как подергивание стройного стана и задумчивого лица Энн были надежно укрыты, капитану Уэнтворду бесспорно следует отдать должное за то самообладание, с каким выслушивал он обильные тяжкие вздохи над судьбою сына при жизни своей, мало кого занимавшего. Внешний наш объем и объем скорбей наших не должны составлять непременной пропорции. Грузная, весомая особа столь же имеет право на глубину чувства, сколько имеет их обладательница субтильнейшей на свете талии. Но справедливо это или нет, а бывают несоответствия, которые напрасно пытается примирить наш разум, которым противится наш вкус, которые так и напрашиваются на усмешку. Адмирал, несколько раз прошедшийся для разминки по комнате, заложив руки за спину и призванный, наконец, к порядку супругой, приблизился к капитану Уэнтворту и, ничуть не заботясь о том, уместно ли его вторжение, всецело занятый собственными мыслями, начал так. «Случись тебе весной на недельку застрять в Лиссабоне, Фредерик, тебе бы пришлось принять на борт леди Мэри Грифсон с дочкой». «В самом деле, вот и прекрасно, что я там не застрял». Адмирал обвинил его в недостатке рыцарских чувств. Он защищался, признавая, однако, что не хотел бы видеть дам на своем судне, иначе как на балу или с визитом, который длился бы часа два, не более. «Но если мне позволено судить самому, — заключил он, — происходит это не от недостатка рыцарства, скорее от убеждения, что при всех усилиях и жертвах нельзя создать на борту корабля необходимых женщине удобств. Полагаю, не от недостатка рыцарства, адмирал, считают, что женщина нуждается в больших по сравнению с нами удобствах. Нет, мне неприятно узнать, что где-то на борту женщины. Неприятно видеть их на борту. Будь на то моя воля, я не пускал бы их на борт». Тут сестра на него напустилась. «Ох, Фредерик, право уму непостижимо. Ну что за тонкости такие? Женщина может чувствовать себя на борту ничуть не хуже, чем в самом удобном английском доме. Уж кто-кто, а я-то достаточно времени провела в море и ни на что не променяю жизнь на военном корабле. Нигде, никогда, даже и в самом Киллинч-холле, мило кивая Энн, не находила я больших удобств, чем на всех почти кораблях, где живала. А было их всего пять». «Ты дело другое», — возразил ей брат. «Ты была со своим мужем, и единственная на корабле женщина.
Да ты же сам, а не кто-нибудь, перевозил миссис Харвилл, сестру ее, кузину и троих детей из Портсмута в Плимут. Куда ты подевал тогда свое невиданное тонкое понятие о рыцарстве?
Все победила дружба, Софи. Чего не сделаешь для жены своего брата-офицера? Чего не доставишь с конца света ради своего друга Харвилла? Но я понимал, поверь, что само по себе это дурно.
Поверь, они чувствовали себя на борту превосходно.
Что из того? Такая уйма женщин и детей даже не вправе чувствовать себя на борту превосходно.
Милый Фредерик, ну что ты такое говоришь в самом деле? Господи, да что стало бы с нами, бедными моряцкими женами, которые то и дело рвутся вслед мужьям, когда бы все рассуждали, как ты?
Рассуждения мои, видишь ли, не помешали мне доставить миссис Харвилл со всем семейством в Плимут.
Экой ты права. Заладил свое, как тонкий господин, для которого женщины все тонкие дамы, а не люди разумные. Бури в нашей жизни никого не минут.
Полна душа моя, заметил адмирал. Погоди, он женится и совсем другую запоет песню. Когда он будет женат, а мы с тобой сподобимся дожить до новой войны, вот тогда ты увидишь, он поведет себя точно так, как ты, да и я, да все.
Премного будет благодарить всякого, кто доставит к нему на борт жену.
Уж не иначе.
«Сдаюсь!» — воскликнул капитан Уэнтворд. «Когда люди женатые нападают на меня, погоди, женишься, запоешь по-иному, я могу только возразить ничего подобного. А они в ответ — вот увидишь. И так без конца». Он поднялся с дивана и перешел в дальний угол гостиной.
«Как вы верно много на своем веку путешествовали, сударыня», — обратилась миссис Масгроув к миссис Крофт.
«Да, сударыне немало пришлось поплавать за те 15 лет, что я замужем, хотя многие женщины и больше моего путешествовали. 4 раза пересекала я Атлантические воды, а однажды курсировала в Ост-Индию и обратно, но лишь однажды. Да и у родных берегов, где только не побывала, и Корк, и Лиссабон, и Гибралтар, а вот за Стрейтс забираться не доводилось». И в Вест-Индии я не побывала. Мы ведь, знаете ли, Бермудские и Багамские острова Вест-Индии не называем. Миссис Масгроув решительно не могла ее оспаривать, ибо ей самой во всю жизнь ее ни разу не случалось называть эти острова совершенно даже никоим образом. «И поверьте, сударыня», — продолжала миссис Крофт, «ничего нет удобнее военного корабля. Я говорю, конечно, о крупных. На фрегате, признаться, стесненнее себя чувствуешь, хотя женщина разумная и там сумеет превосходно обосноваться. Смело могу сказать, лучшие дни моей жизни протекли на борту. Когда мы вместе, знаете ли, мне ничего не страшно. Слава тебе, Господи! Здоровьем я всегда пользовалась отменным. Климат мне любой нипочем. Первые сутки в море бывает, помучаешься немного, а уж там и забудешь, что такое морская болезнь. Единственный раз, когда я томилась душою и телом, единственный раз, когда я маялась, воображая себя больной и не находя покоя, это в ту зиму, когда я торчала одна в Диле, а мой адмирал, тогда-то еще капитан Крофт, был в Северном море. Вот когда я страху натерпелась и каких только немощи себе не насочиняла от того, что не знала, куда себя деть, и когда я опять получу от него весточку. А когда мы вместе, ничего у меня не болит, и я всегда покойна. Да. «Верно, ваша правда. Я совершенно того же мнения, миссис Крофт. От души поддержала ее миссис Масгроув. Хуже нет разлуки. Я совершенно того же мнения. Уж я-то знаю, ведь мистер Масгроув вечно ездит по этим своим сессиям. И я жду не дождусь, бывает, когда они кончатся, и он явится домой в целости и сохранности». Вечер завершился танцами. Едва зашла о них речь, Энн, как всегда, предложила свои услуги. И
хотя на глаза ей то и дело набегали слезы, пока она сидела у фортепиано, она радовалась, что может быть полезна, и хотела только, чтобы ее не замечали. Вечер на редкость удался, и более всех веселился, кажется, капитан Уэнтворт. Она чувствовала, что все возбуждало его, как только может возбуждать общее восхищение, и особенно восхищение юных женщин. Молоденький мисс Хейтер, барышня из уже упомянутого нами семейства, кажется, сподобились чести в него влюбиться. Что же до Генриетты и Луизы, то обе так всецело были им поглощены, что когда бы не всегдашнее впечатление совершенного их согласия между собою, можно бы решительно почесть их ярыми соперницами. И что удивительного, если даже его чуть-чуть портило столь всеобщее, столь восторженное поклонение. Таким или таким приблизительно мыслям предавалась Энн, покуда пальцы ее были заняты работой, ударяя по клавишам полчаса к ряду, бессознательно и без ошибок. Один только раз заметила она, что он на нее смотрел, разглядывал угасшие черты, быть может, стараясь различить в них то лицо, что некогда его очаровало. И один раз она поняла, что он о ней спрашивал. Она об этом бы не догадалась, если бы не услыхала ответа. А уж по ответу она поняла, что он спрашивал у собеседницы, танцует ли мисс Энн. Ответ был: «Ах, нет, с танцами она давно покончила. Теперь она играет, никогда не устает играть». А еще один раз он с ней заговорил. Она встала из-за клавесина и отошла в дальний угол гостиной, когда кончились танцы. И он сел на ее место, чтобы проиграть какую-то арию, о которой толковал барышням Мазгроув. В рассеянии она снова приблизилась к клавесину. Завидя ее, он встал и сказал с подчеркнутой учтивостью: «Прошу простить меня, сударыня, я занял ваше место». И хотя она тотчас отпрянула, отнекиваясь, он ни за что не соглашался снова сесть. С нее довольно было и взглядов этих, и речей. Его холодная вежливость, натянутое доброжелательство были для нее ужаснее всего на свете.